За ужином папа объяснил, что на Генеральной Ассамблее ООН, которая соберется 29 ноября 1947 года в Лейк-Саксес, неподалеку от Нью-Йорка, необходимо 2/3 голосов, чтобы была принята рекомендация по созданию на территории британского мандата двух независимых государств – еврейского и арабского. Исламские страны вкупе с правительством Британии сделают все, что только в их силах, чтобы предотвратить консолидацию такого большинства. Их цель – превращение всей подмандатной Эрец-Исраэль в арабское государство под британским протекторатом. Подобно другим арабским странам, таким как Египет, Трансиордания и Ирак. Этим замыслам активно противится американский президент Трумэн, который, вопреки позиции собственного Госдепартамента, добивается раздела Эрец-Исраэль. Советский Союз во главе со Сталиным неожиданно присоединился к Соединенным Штатам и поддержал создание в Эрец-Исраэль еврейского государства рядом с арабским. Возможно, Сталин предполагал, что решение о разделе вызовет на Ближнем Востоке многолетний кровавый конфликт, который позволит Советам вклиниться в зону британского влияния на Ближнем Востоке, поближе к нефтяным месторождениям и Суэцкому каналу. Хитроумные расчеты великих держав скрещивались друг с другом, сталкиваясь, по-видимому, еще и с религиозными аппетитами. Ватикан надеялся приобрести более серьезное влияние в Иерусалиме, который по плану раздела должен был оставаться под управлением международных сил, то есть не должен был стать ни еврейским, ни мусульманским. Трезвые соображения и доводы совести сплетались с эгоистическими, циничными расчетами. Некоторые из европейских правительств искали возможность предоставить хоть какую-то компенсацию еврейскому народу за то, что его треть была уничтожена нацистами, за многовековые погромы и преследования. Кроме того, эти государства не прочь были воспользоваться шансом выдворить сотни тысяч рвущихся в Эрец-Исраэль евреев. До голосования трудно было предположить его результаты. Давление, соблазны, угрозы, заговоры и даже подкуп. Все было задействовано, чтобы склонить в ту или иную сторону 3-4 маленькие республики из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, голоса которых могли определить результаты голосования. Правительство Чили, намеревавшееся поддержать программу раздела, капитулировало под давлением арабов и велело своему представителю в ООН голосовать против. Республика Гаити объявила, что будет голосовать против. Делегация Греции склонялась к тому, чтобы воздержаться при голосовании, но и она в последнюю минуту решила занять проарабскую позицию. Делегат Филиппин уклонился от принятия каких бы то ни было обязательств. Парагвай колебался, и его представитель в ООН доктор Кейсар Акоста жаловался на то, что не получает четких инструкций от своего правительства. В Сиаме произошел переворот. Новая власть дезавуировала всю свою делегацию в ООН, не назначив нового представительства. Либерия обещала поддержать предложение о разделе. Делегация Гаити изменила свое мнение под влиянием американцев и решила голосовать за раздел. А вот у нас на улице Амос в бакалейной лавке господина Остера или в пищебумажном магазине господина Калеко, где продавались и газеты, рассказывали про арабского дипломата, стройного красавца, покорившего сердце представительницы маленького государства и убедившего ее голосовать против плана раздела, хотя правительство ее страны уже обещало евреям свою поддержку. «Но тут же, — весело рассказывал господин Колодный, владелец типографии Колодного, — тут же снарядили одного ловкого еврея, чтобы тот рассказал все мужу влюбленной дипломатши. И одну ловкую еврейку снарядили, чтобы она раскрыла глаза супруге Дон Жуана от дипломатии. А если это не сработает, то они собираются...» Тут собеседники переходили на идиш, чтобы утаить от меня самое интересное. В субботу, еще до полудня, соберется Генеральная Ассамблея под Нью-Йорком, в месте, которое называется Лейк-Саксес, и решит нашу судьбу. Кому жить, а кому пропадать, как сказал господин Абрамский. А госпожа Тося Крохмаль взяла в кукольной лечебнице удлинитель от электрической швейной машинки и принесла его Лембергам, чтобы с его помощью они смогли вынести на балкон свой черный тяжелый радиоприемник. Это был единственный радиоприемник на всю улицу Амос, если не на весь квартал Керем-Авраам. Оттуда, с балкона семейства Лемберг, радио будет вещать на полную громкость, и мы все как один соберемся рядом. Во дворе, на улице, на балконе соседних квартир, на тротуаре. И так вся улица сможет слушать прямую трансляцию. И мы сразу же узнаем наш приговор, что еще таит для нас будущее, если вообще будет какое-нибудь будущее после этой субботы. «Лейк Саксес, — сказал папа, — означает озеро успеха, то есть полная противоположность морю слез, символизирующему у Бялика судьбу нашего народа. А вашему высочеству, — добавил он, — мы, несомненно, позволим на сей раз участвовать в мероприятии. В рамках нового статуса его высочества, выдающегося читателя газет, а также в рамках его профессиональных занятий в качестве военного и политического обозревателя». Мама сказала: «Да, но только надень свитер. Уже холодно». Но в субботу утром выяснилось, что судьбоносное обсуждение, которое должно начаться в Лейк Саксес после полудня, мы услышим только вечером из-за разницы во времени между Нью-Йорком и Иерусалимом. Или, возможно, не из-за разницы во времени, а потому что Иерусалим — это захолустье где-то за темными горами, куда все, что происходит в большом мире, докатывается эхом эха. Слабеньким, поблекшим, да к тому же с большим опозданием. Голосование, так считали у нас, состоится, когда в Иерусалиме будет уже почти полночь. В это время детям полагается быть в постели. Да и завтра ведь в школу, не так ли? Папа с мамой обменялись несколькими быстрыми фразами. Краткие переговоры велись по-польски и по-русски, и в конце концов мама заключила: «Ты нынче вечером отправишься в постель, как обычно. А мы с папой послушаем передачу. И если результат окажется положительным, то мы разбудим тебя, даже если будет глубокая ночь. И все расскажем. Обещаем». После полуночи, почти под самый конец голосования, я проснулся. Моя кровать стояла прямо под окном, выходившим на улицу, и мне достаточно было лишь встать на колени и выглянуть в прорезь жалюзи. Увиденное меня напугало. Словно в кошмаре, плотно прижавшись друг к другу, молча, неподвижно, в желтоватом свете уличных фонарей, стояли вертикальные тени. Они заполнили наш двор, соседние дворы, тротуары, проезжую часть улицы, все балконы вокруг, будто гигантская ассамблея молчаливых призраков. В бледном свете, не издавая ни единого звука, стояли сотни мужчин и женщин, соседи, знакомые и незнакомые, причем некоторые были в пижамах, а другие в пиджаках и при галстуках, мужчины в шляпах и фуражках, женщины с непокрытыми головами, женщины в халатах и платках, некоторые держали на руках спящих детей. Вон старушка на низеньком табурете, а вон древний старик, которого на стуле вынесли на улицу поближе к радиоприемнику. Вся эта огромная толпа точно окаменела в пугающей тишине ночи. Казалось, это не настоящие люди, а черные тени, теряющиеся в сером мраке, как если бы все умерли стоя. Никто не разговаривает, не кашляет, не переступает с ноги на ногу. Даже комар не зазвенит. Только глубокий шероховатый голос американского диктора доносится из приемника, включенного на полную мощность. А может, то был голос Освальдо Араньи из Бразилии, председателя Генеральной Ассамблеи. Одну за другой вызывал он страны, начинавшиеся на буквы из конца английского алфавита. United Kingdom, abstains, Union of Soviet Socialist Republic, yes. United States, yes. Уругвай, yes. Венесуэла — yes. Йемен — abstains. Голос умолк. И опустилось безмолвие иных миров, и вся картина застыла. Жуткое гнетущее молчание. Молчание множества людей, затаивших дыхание. Подобной тишины я не слышал за всю свою жизнь, ни до той ночи, ни после нее. Пока воздух не вздрогнул от густого, чуть хрипловатого голоса, вновь вырвавшегося из радиоприемника. С шероховатой сухостью, скрывавшей в себе и какую-то веселость, голос подвел итог по-английски. 33 за, 13 против, 10 воздержавшихся, одно государство в голосовании не участвовало. Предложение принято. И тут голос потонул в реве, вырвавшемся из приемника. Этот рев вздымался и выплескивался с бушующих балконов, заполненных людьми, не помнящими себя от радости, там, в зале, в Lake Success. А через 2-3 минуты изумления, приоткрытых ртов, широко распахнутых глаз, через 2-3 минуты разом завопила и наша забытая Богом улица, расположенная на окраине квартала Керем-Авраам на севере Иерусалима. В этом первом страшном крике, взрывающем тьму, дома, деревья, взрывающем самого себя, в этом крике не было радости. Это был скорее вопль ужаса и крайнего изумления, вопль катастрофы, вопль, сотрясающий камни и леденящий кровь, словно все убитые, и те, кто уже мертв, и те, кто погибнет вскоре, получили в этот миг возможность возопить. Но еще через мгновение прокатился вопль радости. И не осталось более ничего недозволенного. Ничего запретного. Я впрыгнул в штаны, но пренебрег и рубашкой, и свитером, и пулей вылетел на улицу. Чьи-то руки подхватили меня, чтобы не затоптала толпа, передали дальше, и так передавали из рук в руки, пока не оказался я на плечах отца. Папа и мама стояли у нашего дворика, прижавшись друг к дружке, точно двое потерявшихся детей. И такими я не видел родителей никогда в жизни, ни до той ночи, ни после нее. Я на миг оказался между ними, но миг прошел, и я снова на отцовских плечах. Папа, такой образованный, такой воспитанный, орал во все горло. И ни слова, ни каламбуры, ни лозунги, ни радостные возгласы вырывались из него, а протяжный крик, крик, который существовал до того, как придумали слова. Вокруг уже вовсю пели, но папа мой, который петь не умел, да и слов песен не знал, продолжал просто кричать. А когда в его легких кончился воздух, он вдохнул, точно вынырнувший из воды, и снова завопил. Я с удивлением увидел, как мамина ладонь гладит его по вспотевшей голове, по затылку, и тут же почувствовал ее руку и у себя на голове. И тогда я присоединился к папиному крику. А мама все гладила нас с папой, успокаивала, а может, она вовсе и не успокаивала, а просто таким образом присоединялась к нашему крику. В этот раз и моя вечно грустная мама пыталась быть вместе со всей улицей, со всем кварталом, со всем городом, со всей Эрец-Исраэль. Нет, конечно же, про весь город говорить было нельзя, только про еврейские кварталы. Ибо шейх Джерах и Катамон, и Бака, и Тальбие, без сомнения, слышали нас в ту ночь, но окружили себя молчанием. Это молчание, наверное, походило на то молчание ужаса, которое нависало над еврейскими кварталами до того, как стали известны результаты голосования. В доме Силуани в квартале Шейх-Джерах, в доме родителей Айши в Тальбие, в доме того человека из магазина женской одежды, там в эту ночь не радовались. Они слушали радостные крики на еврейских улицах, возможно, стоя у окон, наблюдая фейерверки, взрывавшие темноту неба, и молчали, закусив губы. Даже попугаи молчали. И молчал фонтан посреди бассейна в саду. Хотя ни Катамон, ни Тальбие, ни Бака не знали, да и не могли еще знать, что спустя 5 месяцев все они опустеют и перейдут к евреям, которые вселятся в дома со сводами из красноватого камня, на виллы с карнизами и арками.
Потом на улице Амос и во всем квартале Керем-Авраам, как и во всех еврейских кварталах, были танцы и слезы, и флаги, автомобили гудели, звучали песни, и во всех синагогах трубили в шофар. И извлечены были свитки Торы, и с ними плясали, и кружились, и опять пели. И совсем уже поздней ночью открылась вдруг бакалейная лавка господина Остера, открылись все киоски на улице Цфания и на улицах Геула и Чанселор и Яффа и Кинг-Джордж, и открылись бары во всем городе. И до самого утра раздавали там бесплатно прохладительные напитки и сладости, и печенье, и выпивку. И прямо из рук в руки передавались бутылки с соком, пивом и вином. И незнакомые люди обнимались на улице и со слезами целовались друг с другом. И потрясенные английские полицейские втягивались в круг танцующих, таев от банки пива или рюмки ликера. И на бронетранспортеры английской армии взбирались возбужденные счастливые люди и размахивали флагами страны, которой еще нет, но которая вот-вот возникнет. И она возникла через 167 дней и ночей в пятницу, вечером 14 мая 1948 года. Но один из каждых 100 человек, один из каждых 100 мужчин, женщин, стариков, детей и младенцев, один из каждой сотни танцующих, празднующих, выпивающих, плачущих от радости, 1% этого ликующего народа погибнет на войне, которую начнут арабы уже через 7 часов. А на помощь арабам, едва только британцы покинут страну, придут армии Арабской лиги. Пехота, бронетанковые войска, артиллерия, боевые самолеты. С юга, востока и с севера – вторгнутся в Эрец-Исраэль регулярные армии 5 арабских стран, намереваясь положить конец еврейскому государству уже через сутки после его провозглашения. Папа сказал мне той ночью: «Смотри, сынок, смотри хорошенько, ибо эту ночь ты не забудешь до последнего дня своей жизни. Об этой ночи ты станешь рассказывать детям, внукам и правнукам».